книге, говоря о политике того времени, как о шахматной партии, я его сравниваю с ладьей. Король — это фигура как бы в шахматах как бы главная, но, с другой стороны, она очень мало может сама, он ходит на одно поле. Вот ферзь — другое дело. Этот, конечно, очень мощная фигура. Так вот, Карл, он, с одной стороны, он действительно затенен фигурами собственного брата Людовика Святого и императора Фридриха II, с чьими потомками он, так сказать, волей судьбы расправился достаточно жестоко. В историографии и в, так сказать, той исторической памяти, которая вообще есть у нас о Средневековье европейском, эта фигура несколько все-таки недооцененная, поскольку и масштаб его, что называется, свершений, деяний и просто активности, человек был везде, что называется, от Фландрии до Иерусалима и Туниса. И какие-то итоги этой деятельности, потому что главным этим итогом я считаю как бы обозначение границ современного Запада европейского. То есть это и конец крестовых походов, с одной стороны, с другой стороны, конфликт с Византией, то есть некое разграничение сфер влияния между западным миром и миром византийско-православным, назовем его так. Вот в этом всем он принял очень большое участие, с одной стороны, абсолютно романное, абсолютно с закрученным лихим сюжетом жизнь, и очень драматичная, и с таким достаточно трагическим концом. А с другой стороны, это вот некая незаслуженная затененность, что ли, фигурами, которые считаются более крупными, может быть, таковыми и являются, но совсем не намного.
И бил как ладья. Тупо, прямо и мощно.
Не тупо. Прямо и мощно, да. Может быть, иногда слишком прямолинейно. Допустим, очень любопытен в этом плане его поединок, что называется, с византийским императором Михаилом VIII Палеологом. Я их обозначаю как поединок льва и змея. Вот Карл выступает как лев, животное сильное, так сказать, мощное, яростное, но все-таки прямолинейное. Вот он кинулся, если он, так сказать, попал с прыжком, ну все, вам конец. А если не попал, если противник увернулся, зашел сзади и ужалил, как, собственно, и получилось, вот с таким противником львам сражаться сложнее.
Есть такая популярная в последние пару десятилетий историческая концепция, то, что в общем называется «The making of Europe», то есть как происходила Европа, из чего мы все получились. Вы тоже поддались этому соблазну, вложив свой вклад в разговор о том, как из чего получилась современная Европа. Верно я понимаю идеологический посыл книги?
Да, правильно, именно так. Соблазн этот, он вполне логичен, и плюс, если рассмотреть вот именно эту эпоху, позднее Средневековье, вернее, высокое, переходящее в позднее, там сложная немножко градация, по большому счету оно ведь так и происходило. В результате мы видим, что именно в то время как бы западный мир, ну вот он обрел те границы, которые так или иначе, сколько лет прошло, сколько веков прошло, а они где-то так и такими и остаются. Вот Балканы. Граница между западным и не совсем западным миром. Вот, если брать севернее, это, ну, те самые места, где сейчас происходят разного рода бурные события. Восточная Европа, то нынешняя Прибалтика. Ну, и, естественно, пограничье южное, то есть разграничение между Европой и мусульманским миром. Но это совсем уже те места, где действуют герои книги. Это северное побережье Африки, Тунис, это один крестовый поход, это Ближний Восток, так называемый Утермер, то есть земли, покоренные на какой-то это время крестоносцами на Ближнем Востоке. Это с другой стороны, это ведь тоже все вот это пограничье, оно таким и осталось. И это просто завораживает, что вот именно эти фронтиры, эти границы, они за 750 с лишним лет, в общем-то, вот как они установились, так они в каком-то смысле неизменны.
Слушая вас, я думаю о том, что историческая наука совершила некоторую ошибку, не уделив достаточного внимания этой исторической фигуре Карлу Анжуйскому. Почему так случилось?
Ну, нельзя сказать, чтобы совсем не уделив, но это внимание уделено, на мой взгляд, очень однобоко. Есть замечательная книга «Сицилийская вечерня». Она переведена и на русский язык не так давно Пола Рансемена. Там вот такая романтическая традиция, вы понимаете, потому что конец карьеры этого человека – это восстание «Сицилийской вечерни», которое, в общем, восстание средневековое. Сицилийцы поднялись против тех, кого считали чужаками, то есть против администрации, королем Карлом туда посажен. Но оно много лет спустя, в XIX веке, под влиянием национализма уже современного, под влиянием объединения Италии и так далее, оно приобрело совершенно иное толкование, что это была такая национальная освободительная революция, которой, в общем-то, она не была и быть не могла, потому что понятий таких еще не было в то время. Этот романтический флер, вот одни хорошие, другие плохие, одни, значит, национальные, освободительные, романтические повстанцы, другие проклятые оккупанты, он совершенно исказил картину, потому что на самом деле восстание было очень жестоким, там убивали, допустим, женщин, которые с этими франкскими, французскими рыцарями, рыцарями, замужем за ними были вполне, так сказать, нормальные семьи. Вот их убивали, им разрезали животы, вырывали оттуда нерожденных детей, то есть творились страшные совершенно вещи. Но вот как одна эпоха накладывает свое видение на другую, и в результате возникает образ вот такой искаженный. Вот образ короля Карла, он, конечно, был искажен именно поэтому, что это такой однозначный угнетатель, который получил свое, у него эту Сицилию в итоге отобрали повстанцы. На самом деле все было сложнее, на самом деле все было кровавее, все было грязнее. И вот именно в этом мне хотелось разобраться. Я вообще, честно признаюсь, не очень люблю романтическую традицию в историографии. То есть, ах, ура, вот это порыв к свободе. Никогда ни один порыв к свободе, я, может быть, цинично сейчас прозвучу, абсолютно чистым не бывает. Это всегда игра интересов.
В предисловии к своей книге, Ярослав, вы пишете о том, что нет такой биографии, которая была бы объективной. По вашим собственным оценкам, в какой степени портрет Карла Анжуйского, нарисованный вами, соответствует историческому оригиналу?
Ох, это сложно. Я вернусь к той же метафоре, которую я там и применяю. Когда пишешь биографию человека, тем более жившего так давно, по источникам, которые столь неоднозначны, потому что одни были к нему очень критичны, другие, наоборот, чрезмерно апологетичны, то приходится все сопоставлять, естественно, пользоваться работами других историков. И в итоге получается что-то вроде перехода потока, там, ручья или речки, вброд, но по камням, которые лежат на дне. Чтобы не утонуть, понять, что происходит, можно, но, конечно, это, что называется, вот именно такое пунктирное выстраивание образа, потому что каким был на самом деле человек, мы никогда не узнаем. Во-первых, любой человек, потому что, так сказать, ему в голову и в душу не влезешь. А тем более, когда человек не оставил мемуаров, хотя, с другой стороны, может быть и лучше, что не оставил, часто мемуары лгут, потому что люди в них себя оправдывают. Это такой портрет, он всегда субъективен, но он возник из сопоставления разных источников, и если, так сказать, следовать правилу, что, так сказать, что истина лежит где-то посередине, ну вот я пытался эту середину найти.
Как вы относитесь к Карлу Анжуйскому?
С уважением. С некоторой боязнью, потому что человек был действительно деспотичный и довольно жестокий, и с определенным сочувствием. Ему во многом было очень тяжело. Ну, во-первых, он почти всех своих детей похоронил. Ну, в общем, это тогда случалось часто, но не настолько, вот прям как у него. Судьба была к нему достаточно немилосердна, но и он тоже никого не жалел. И вот это вот как-то уравновешивает. Но уважение в любом случае фигура это заслуживает. Это я поэтому и взялся за эту биографию, потому что слишком уж красили эту фигуру именно в цвета ужас-ужас. По большому счету, это было сделано только, на самом деле, из-за одного его поступка. Из-за казни принца Конрадина и его друга Фридриха Баденского, 16-летних юношей. Не принято было государю казнить государя в то время. Потом пришли, так сказать, более времена, так сказать, простые и жестокие, когда это стало можно. А тогда не было принято, и это действительно был шаг очень жесткий, очень жестокий. И, в общем, это сказалось на репутации. И от этого возникло такое ощущение ужас-ужас. Когда начинаешь копаться, понимаешь, что это просто фигура, крупная фигура, принадлежащая своей эпохе, но не выделяющаяся каким-то таким кошмарным садизмом ни в коей мере.
Это не первая ваша литературная работа, Ярослав. Прежде круг ваших интересов в основном лежал в Центральной Европе. Вы занимались историей Чехословакии и историей Австро-Венгрии. Теперь вот Западная Европа. Почему вы вдруг сменили фокус своих интересов?
Во-первых, во многом случайно. Честно говоря, вообще все началось с таблички в сицилийском одном небольшом городке на здании мэрии. Табличка, на ней была надпись «Giustizia e libertà» – «Справедливость и свобода» и даты 1282-1982. Я спросил, что это такое, мне сказали, что вот это 700 лет когда-то отмечали Сицилийской вечерни. Я стал копаться, и вот этот сюжет меня как бы увлек, засосал, затянул, ну а дальше уже понеслось. То есть это не было какое-то решение, вот я откладываю свои какие-то другие историографические привычные темы и ухожу в это как-то сознательно. Оно случайно затянуло, стало интересно, ну и понеслось.